Как вы относитесь к творчеству? Ну, продолжаем разговор. Как вы относитесь к творчеству Томаса Лигати? Понимаете, какая штука? Лигати слишком мыслитель и слишком поэт, чтобы писать настоящие триллеры, но как бы это триллер именно философский. Ужас диктуется его взглядом на мир, а не, так сказать, теми кошмарами, которые живописует, например, Кинг или, например, Кафка. Ну, у Кафки тоже, конечно, эта атмосфера тотального принуждения, несвободы и страшных перспектив, но все-таки он еще и пластически очень одарен. Что касается Лигати, мне кажется, в нем слишком виден редактор, долгое время работавший. Он слишком литературен. Но должен вам сказать, что «Ноктюри» – это замечательная книга. Ноктюри. Да, это и, кстати, так сказать, его очень, очень полезная книжка, его «Фабрика кошмаров», и очень недурная книга теоретическая «Заговор против человека», которая просто входит в курсы американской литературы современной во многих хороших местах. Я знаю, что вы не любите Бергмана. Ну, Дима, это вы хватили. Не люблю Бергман. Кто я такой, чтобы не любить Бергман? Бергман мне чужд в значительной степени, но некоторые картины, в общем, меня привлекают, «Седьмая печать», в частности. Может быть, есть фильмы, которые вам понравятся. Ну, вот это они и есть. «Фанни Александр», «Седьмая печать», «Персона». Но «Земляничный полен» я никогда не мог себе заставить досмотреть. Простите меня, всем не очень стыдно. «Луна», «Осенняя соната» тоже никак почему-то не идет. Совершенно никак не идут фильмы типа «Источника», хотя я Селиани назвал его лучшим бергмановским фильмом, но как-то ранний Бергман не идет. Возможен ли в русской литературе ренессанс, подобный ренессансу начала прошлого века? Что может к этому привести? Ну, не подобный началу прошлого века, а подобный 60-м годам позапрошлого века. Да, и очень скоро. И своя «Война и мир» у нас будет на материале военном, на материале 45-го года. Конечно, будет. Подождите, когда станет возможно объективно подходить к русской истории, когда случится взрыв очередной оттепели, очередной свободы, ну, колоссальный будет, конечно. Уж на что была безысходна русская жизнь в 1852-55 годах. А смотрите, какая вспышка уже 3 года спустя. Все совершенно очевидно. Почему сейчас не пишут поэмы? Ну, видите, поэмы все-таки это такой жанр определенной ретардации, определенного, да, ну, как вам сказать, отступления все-таки, перестроения сил. Она наступает в конце бурного лирического периода. Жанр поэмы – это жанр застоя. А нам до этого застоя еще довольно долго. Это не моя мысль, это мысль Ванинского, по-моему, довольно точная. И, кстати говоря, появление таких поэм, как «Возмездие Блока» и «Спекторский» и «Пастернака» – это как раз знак конца русского Серебряного века. Поэма – жанр угасания оттепельной культуры. Жанр, так сказать, ну, если угодно, лирической капитуляции. Что делать, если ты чеховский герой? Неужели просто пропадать? Да ну, чеховские герои часто неотразимые любовники, свободные, героические люди. Разные бывают чеховские герои. Бывает архиерей, бывает герой припадка, у которого, будущее которого очень неоднозначно и очень непредсказуемо. Бывает герой лошадиной фамилии, которому удалось все-таки вспомнить все. Нет, чеховские герои разные, иногда очень светлые. Понимаете, а вот чеховские герои Рагин и Громов, да, но чеховские герои ведь это и, так сказать, герои «Черного монаха», например. У него разные есть персонажи. Кстати, Громов – это автопортрет, мне кажется. И в этом смысле Чехов изобразил очень обаятельного, прекрасного, больного человека. Но... А Семенов Пищик, что не чеховский герой, как счастливец, как бы. Я детей вот давеча спросил в «Вишневом саде», кто автопортрет? Шарлотта и Семенов Пищик. Хотя многие дети, кстати говоря, считают, что вот у ребенка один у меня делал доклад недавно, неделю назад как раз, что в первой части «Вишневого сада» протагонист Трофимов, а во второй – Лопахин. Минкин вообще считает, поздравляю, 80-летним, кстати, Минкин вообще считает, что Лопахин – автопортрет. Я считаю, что Трофимов и Лопахин. Но по-настоящему, конечно, мне это всегда кажется, что протагонист – Шарлотта. Вот она – самый свободный герой, самый циничный, самый веселый. В передаче «Пресс-клуб» вы однажды сказали, что Пушкин всегда оставлял шапки нищего не меньше 25 рублей. Получается, он хотел откупиться от судьбы. Нет, я не помню, чтобы я такое говорил, но он подавал нищим довольно щедро. Да, откупиться, как человек суеверный. Помните, у Слепаковой «Освобождение снегиря»? Очень диссидентские стихи. Вообще непонятно, как и в Петербурге в 1975 году в книге напечатали. Да еще она и называется «Освобождение снегиря». Вторая книга Слепакова. «Снегирь среди розоватых, тяга пташек, как гирька розовая тяжек, сидит базарный, расписной, хрестоматийный, нелесной. В руке я взвешу птицу эту, потом подброшу, как монету, в сверкающую вышину, как в море гривенник швырну. Январским утром снегирёвым над городским трамвайным рёвом летай, мой бедный снегирёк, залог и лепта, и упрёк». Понятно, что имели в виду тогдашние диссиденты, говоря об освобождении снегиря, да? Это же, кстати говоря, Слепакова совершенно отчетливо реферирует к «На волю птичку выпускаю». Хоть одному творению я мог свободу даровать, но обратите внимание на дельту, на разницу. Тогда это хоть одному творению свободу даровать. Сегодня задобрить судьбу, когда не свобода за всеми ходит по пятам и в воздухе разлета. Так что понятно, к чему отсылка, и понятно, какова разница. Да, конечно, Пушкин задобривал судьбу. Почему нет? Читаю «Дикое поле» Луцика и Саморядова. Какое дивное чтение. Фильм Калазашвили хорош, хотя и похож на «Дни затмения», но как литература это просто песня. Ваш комментарий. Какой же тут может быть мой комментарий? Я про Луцика и Саморядова говорил очень много. Самый сильный мой шок от литературы 90-х был, когда я в случайно купленном, как сейчас помню, на Пресне альманахе сценариев прочел первую часть «Дюбы-дюбы». Да я ни одного журнала так не ждал, как следующего номера в альманах, где было окончание. Там было предисловие, значит, Агишева, Адельши, и я считаю до сих пор, что вот он и Вера, забыл фамилию, к сожалению, сейчас вот два педагога, которые открыли Луцкого и Саморядова, они сделали величайшее открытие в истории русской прозы, ну, в 90-х годов уж точно, потому что Луцик и Саморядов были два гениальных человека, да, прежде всего, они были писатели, конечно, хотя я давеча вот тут пересматривал «Окраину» Саморядовскую, упоительный фильм абсолютно, при всей его ироничности, очень точный, взрослый, серьезный фильм. Я люблю его очень, но для меня, ну, по сценарию «Добрые люди», их, собственно, но для меня, конечно, они прежде всего писатели. Я думаю, что адекватная манера для воплощения их сценариев, даже Колотозовым не назван. Вот Бахыт Келебаев когда-то сказал, я готов всю жизнь ждать возможности экранизировать «Дикое поле», но все-таки снять этот фильм. Очень мне жаль, что Келебаев сейчас не снимает, хотя прекрасно пишет. Бахыт, если ты меня слышишь, я очень тебя люблю. В общем, мне кажется, что его, так сказать, что их эстетика, Луцкого и Саморядова, она до сих пор еще опережает развитие российского киноязыка. И, конечно, Луцкого и Саморядова замечательные писатели. Я страшно горд, что я знал обоих. И уж так горд, что мое предисловие в их недавнем однотомнике. Я редко хвастаюсь, но этим хочется похвастаться. Мне почти 50 лет. Я в силу разных причин начинаю жизнь с нуля. Ну, можно вас поздравить. Живу в новом городе, на другом конце страны. Знакомых нет, я один, дети взрослые в разных странах. С женой давно разошлись. Даже от профессии пришлось отказаться. На гражданском поле она неприменима. А подводить черту и доживать как-то не хочется. Подскажите книгу, где герой повествования начинает все заново во взрослом возрасте и достигает, если не социального успеха, то хотя бы спокойного благополучия. Денис, прекрасное письмо. Ну, во-первых, я вас хочу поздравить. Прожить вторую жизнь не каждому дано. А во-вторых, чтобы вам посоветовать. Это вообще ситуация из американской прозы, скорее. Знаете, перечитайте «Янки при дворе короля Артура». Вот это то, что надо. И это вам и настроение поднимет сильно. А вообще, чтобы человек просто заново начинал жизнь вот на новом месте... Знаете, очень мало такой литературы и мало таких эпизодов в большой литературе. Вот так мечешься, потом обязательно вспомнишь. Но сейчас вот я раскукнируюсь в памяти, кроме судьбы человека, я в советской литературе таких эпизодов даже вспомнить и не могу. Ну, нет, как-то вот... не. А, знаете что, вот я вам очень советую, если найдете, ну, найдите роман Оксаны Бутузовой «Дом». Бутузова вообще очень хороший писатель, я ее люблю очень. Я «Пасхи до Рождества» – прекрасный роман у него. «Дом», прочтите, это высокий класс, вам понравится. Это философская книга, она вам в вашем состоянии поможет, вот я вам клянусь. Просто рекомендую как хорошее лекарство. Дыховичный хотел снять фильм о Маяковском. Известен ли вам этот сценарий? Нет, неизвестен. Не знаю, собирался ли он это снять. Мне нравится фильм Шейна. Значит, вы упомянули, что написали свой первый роман 8 лет. О чем была эта книга? Знаете, я сейчас пытаюсь эту книгу переписать. Называлась она «Приключения в волшебном лесу». А, ну, как вам сказать, я сейчас пишу вот такой детский роман странный. Наверное, это будет моя самая такая заветная книга. Называться она будет «92-й километр». Я вот сегодня как раз на вечере «Русского пионера» читал оттуда главу. Я надеюсь ее напечатать. Ну, я люблю эту книгу. Я ее придумал очень давно. Вот 8 лет я ее придумал, сейчас ее пытаюсь написать. Это история о приключениях двух друзей на даче. Мне кажется, это будет лучшее мое произведение. Вот как я «Квартал» придумал в 7-летнем, что ли, возрасте, идею, так я вот в лет 8 придумал «Приключения в волшебном лесу». Но сейчас это будет называться, конечно, «92-й километр». И вот я все Богу молю, чтобы он дал мне написать эту книгу не хуже, чем она начата. Вот я начал ее 3 года назад, а потом разные другие вещи у меня как-то от меня оттеснили. Ну, «Квартал», там потом «13-й апостол». Сейчас вот я с июнем развязываюсь, никак не могу развязаться, потому что он все превращается во что-то другое. Я не знаю, как с ним быть. А такой роман «Наваждение», от которого нельзя избежать. Но я его закончу, помяните мое слово. И после этого, видимо, мне придется писать «92-й километр». И эта книга будет, наверное... Я не скажу, что последняя. Нет, у меня впереди еще их очень много. Но она будет такая, ну, главная. Вот так мне кажется. Ну, во всяком случае, по интонации она мне наиболее дорога. И знаете, вот, вот к вопросу тут спрашивают, как я выбираю друзей... Я нескольким людям рассказывал сюжет 92-го километра и спрашивал их вот после этого, что же находится на 92-м километре. 92-й километр – это станция, которую поезд проходит, никогда не останавливаясь. Всегда вот там на станциях объявляют, что проследует мимо станции таких-то 92-й километр. Вот его он проезжает всегда. Один есть поезд, который уж тащится 3 часа, да, останавливается на всех станциях. И вот там можно в крошечную секунду туда попасть. Ну и вот я всем пересказываю. Сюжет, он довольно таинственный, странный, там много всего, и такая вообще поэма. Ну и вот я всех спрашиваю, что же все-таки на 92-м километре? Один человек угадал. Естественно, что в этого человека я тут же зубами вцепился. О чем фильм Линча «Шоссе в никуда»? О том, что... Ну, вы правы, что это отчасти история ревности. На самом деле, это о том, что всякая любовь – это шоссе в никуда. Что женщина – это всегда путь в никуда. Что вы никогда не знаете, что там находится. Вот на этом... Ну, отчасти «Дом листьев» об этом же. О том, что в другом человеке всегда есть бездна, о которых вы не знаете. Какое ваше отношение к роману «Исигуро, не отпуская меня»? Ко всему, что пишет Исигуро, я отношусь очень хорошо, потому что он похвалил «Living Souls». Ну, и вообще... Вообще, ну, не отпуская меня в меньшей степени, а вот «Остаток дня» мне очень нравится. Но вообще он замечательный английский прозаик именно с японской, с азиатской душой. Вы правы, говоря, что он поэт предрешенности, поэт обреченности, я бы сказал. Разве плохо сочиняются стихи в состоянии полусна, когда критика отключена, и замысловатые рифмы приходят сами? Во сне часто видится атмосфера... О, мне недавно такой приснился сюжет. Даже не буду вам рассказывать, жалко, но я его использую, конечно. А Лосев Лев когда-то мне сказал, проблема не в том, когда сочинить стихотворение, а в том, чем занять остальные 23 часа в сутки. Действительно, это верно. Стихи лучше всего сочиняются с утра в состоянии полусна не тогда, когда критика отключена, а когда голова свежая, и когда во сне ты не помнишь о массе вещей тебя тяготящих. Знаете, вот даже грех сказать, у меня есть стихи об этом, они в новой книжке будут. Я в какой-то момент научился гасить эти импульсы, потому что ну, как-то слишком больно мне было в какой-то момент писать стихи. Ну, стихи же всегда говорят о тебе какую-то правду. Мне стало слишком больно сознавать себя в какой-то момент. И я научился отвлекаться на подёнщину. Всегда же есть какие-то вещи не сделаны. Рецензия не написана, там колонка не написана. Ну, что-то не так. Вот, и я научился отвлекаться от стихов. Но потом я понял, что без этой аутотерапии вообще моя жизнь бессмысленна. Я начал писать, хотя и мучительные вещи, но все-таки начал. Как вы думаете, Сноуден предатель или герой? Ну, с американской точки зрения, конечно, не предатель. Потому что в Америке понятие родины, оно хотя и священно, но оно не так жестоко, кроваво и императивно, как в русской официальной пропаганде. А принципы выше родины. Если твоя родина нарушает принципы, ты имеешь право заявить, по крайней мере, вотум сепаратум. Поэтому я думаю, что Сноуден будет прощен. Когда-то потом, когда остынет вся эта история. Для меня, я не могу однозначно сказать, герой он или предатель. Я бы так не смог. Но я им восхищаюсь все равно. Он идеалист, понимаете? Идеалисты неприятные люди, но без них мир рухнет. Интересна ли вам тема амнезии? У этого сюжета интересно. Я уже отвечал на этот вопрос применительно к Чапиковскому «Метеору». Молодым непонятен юмор Вуди Аллена. Вы согласны? Ну, значит, я молодой. Мне всегда юмор Вуди Аллена, во всяком случае, в юмористических сочинениях, казался не смешным. Мне больше нравятся его такие, в общем, замысловатые, циничные, горькие вещи, как «Матчпоинт». И вообще мне его фильмы больше нравятся, нежели его лирические или сатирические сочинения. Вспоминаю яркое впечатление от «Тихого Дона», достоверное изображение психологии военного во время боя. Шолохов воевал или он гений перевоплощения? Тоже я уже отвечал на этот вопрос. Как раз мне кажется, что он силен не в сценах боя, довольно литературных, но в любом случае он все-таки, понимаете, он силен не там, где он изображает бой. Он силен там, где он изображает смерть и агонию, или пейзаж, и того, и другого он навидался. Вы говорили о снятых бинарностях и живших себя противопоставлениях. А как вы думаете, дихотомия посвященная и непосвященная еще актуальна, особенно в аспекте восприятия искусства? Иван, хороший очень вопрос, но эта дихотомия, она в искусстве не работает. В искусстве, конечно, есть посвященные и непосвященные, но все-таки нельзя доверять дуракам выносить суждение, которое может привести к закрытию фильма или к сожжению книги. Это понятно. И вообще репрессии относительно искусство – это признак неразвитого сознания, потому что исправлять надо реальность первого порядка, а не второго. Не бить в зеркало, да, не стучать по отражению. Но если говорить о ситуации посвященной, не всегда такие термины, как посвящение, инициация, кажутся оккультными, неадекватными, в общем, как-то напоминают всегда Мирчу Илиаде или Эволу, и есть ощущение какой-то, в общем, ну, нечистоплотности в их применении. Посвященные и непосвященные, понимаете, там отойдите профане, отойдите непосвященные, это, мне кажется, имеет место в суждениях об искусстве, безусловно. То есть мнение дурака не должно рассматриваться всерьез, даже в условиях интернета, где у всех есть мнение. А вот в принципе термин посвящение, мне кажется, и вообще термин посвященный, инициированный, мне кажется, не очень корректным. Не люблю. То, что нас используют, огрызок Донбасса, пишет Михаил, это ясно. Вопрос к вам, смотрящему со стороны. Долго ли можно держать в заложниках несколько миллионов людей? Прошло 2,5 года. Плакать или смеяться? Я такого в набившей истории не припомню. Абхазия, Осетия и Приднестровье не в счет. Там людей, как в Макеевке и Горловке. Кроме того, военная фаза была скоротечной. Миш, что могу вам сказать? А не ко мне этот вопрос. Этот вопрос к вам, к людям, живущим там. И только от вас, к сожалению, это зависит. Надолго ли это? Нет, не думаю. Смоктуновский, признанный британцами Гамлет, Ливанов, признанный Шерлок Холмс. Почему у нас получается органично изображать их, а когда они пытаются изобразить русских, получается клюква типа красной жары? Ну, послушайте, ну, вы сравниваете у нас высокие образцы, у них маскульт. Когда они изображают русских, у них получается великолепно. Я не буду называть откровенно провальные фильмы, типа «Последнего воскресенья», где там любовные сцены между Толстым и Софьей Андреевной такого качества, что просто ужас берет. Но такие фильмы Вуди Аллена, как «Любовь и смерть», понимаете, пародийный, блистательный, или вполне себе уважительные, скажем, итало-югославские попытки экранизации «Мастера и Маргариты», или блистательный абсолютно бибисивский сериал, бибисишный, простите за это ужасное слово, «По войне и миру». Очень хорошая картина, ну, понимаете, ну, просто чудесная. Ну, они совсем не так нас соображают. Другое дело, что современная Россия, она трудно им дается, они ее не знают. Но, простите, она и нам очень трудно дается. Я не знаю за последнее время хорошего фильма, где современность была бы изображена во всем своем блеске. Бендер в 40-е Штирлиц, Бендер в 60-е «Шеф из бриллиантовой руки», Бендер в 70-е «Милославский Иван Васильевич меняет профессию». Можно ли сказать, что Бендер в первой половине 80-х – это Сан Саныч из «Спортлото»? Да нет, конечно. Дело в том, что Бендер в 80-е – это все-таки даже не подпольный цеховик, а это скорее по-прежнему шпион. Разведчик, постаревший Штирлиц. В 90-е это, конечно, кооператор, да, это предприниматель. Самый сильный и самый слабый фильм Гайдая. Ну, знаете, ну, самый сильный, на мой вкус, «Кавказская пленница», самый гармоничный. А самый слабый... На Дерибасовской, наверное. Трудно так сразу, понимаете? У него все было профессионально. Ниже какого-то уровня он не опускался. Может быть, ожидание новой генерации людей – это следствие обычного старения? Может, нет никаких новых молодых? Нет. Видите ли, если бы признаком физиологического старения была любовь к новым молодым, физиологическое старение было бы прелестным состоянием. Но обычно главным признаком физиологического старения является брюзжание о том, что молодые – это вырожденцы, что они не люденны, а наоборот, что они обезьяны. У меня были про это стишки такие, но глядишь... Я вам целиком их прочту, это короткое стихотворение, называется «Рансаровская». Тем более, что многие просят почитать стихи, ну, давайте я прочту. «Как ребенок мучит кошку, кошка мышку, так вы мучили меня, и внушили понемножку мне мыслишку, будто я вам не родня, что из высшей или низшей вещи нищей, но из касты я иной, ваши общие законы мне знакомы, но не властны надо мной. Утешение изгоя, все другое, от привычек до словес, ни родства, ни растворения, ни старения и ни смерти, наконец, только так во всякой травли, прав, не прав ли, покупается покой. Кроме как в сверхчеловеке, у калеки нет дороги никакой. Но гляжу, сидеет волос, глохнет голос, ломит кости в вечеру, проступает милость к падшим, злоба к младшим, если так пойдет, умру, мучит участь мировая, накрывая, как чужая простыня, и теперь не знаю даже, нахрена же, вы так мучили меня». Что тут Рансаровская, тут строфа, если кто не знает, то вот... Но вот да, такая проблема действительно есть, злоба к младшим. У меня, к счастью, наоборот, поэтому до физиологической строения мне еще, знаете, ну, лет, я думаю, 20. Смотрели ли вы фильм Клода Лансмана «Шоа»? Нет, к сожалению. Да. Вот про кино всем интересно. У Познера Улицкая сказала, что в нынешней ситуации в России виноваты шестидесятники. Согласны ли вы с этим? Мы могли бы объяснить такое мнение. Они не то, что виноваты, она не имела в виду, что они виноваты, но следствием многих их заблуждений являются заблуждения нынешние. Когда-то вот Павловский совсем недавно в интервью со мной сказал, что шестидесятники многим семидесятникам казались людьми плоского мышления, пока не выяснилось, что именно шестидесятники способны действовать, а семидесятники только гнить и рефлексировать. Шестидесятники виноваты, возможно, в том, что у них были некоторые некоторые социальные иллюзии. Вот, а Улицкая, за что я ее люблю? Она же все-таки биолог. И у нее антропологическое мышление, а не социологическое. Возможно, социальные иллюзии мешали, а надо было более глубоко, более антропологически, более метафизически, религиозно смотреть на ситуацию. Шестидесятники виноваты в том, что были недостаточно глубоки. Но с них началось, поэтому им спасибо. Вернемся через 3 минуты.